Нам 15 лет. Радио «Комсомольская правда». Радио с историей.
По сути дела, Николай Стариков.
У микрофона Владимир Варсобин. Николай, наши дорогие слушатели, здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие друзья.
Я выдам небольшой секрет. Николай пишет план на нашу передачу и пишет даже такие заголовки каждой теме. Вот на этот заголовок, который мы сейчас, ту тему, которую мы сейчас будем обсуждать, этот заголовок звучит так. Иран, Израиль, 1-1 или все продолжится? Я тут, Николай, сразу начну возражать, потому что это не 1-1. И если кто-то вспомнит, это субботний вечер, когда все ждали, чем же ударит, как же отомстит за бомбардировку иранского посольства консульства в Дамаске, чем ответит Тегеран. И когда поднялись ракеты, когда казалось, вот-вот Израиль будет снесен в труху, или, по крайней мере, начнется крупномасштабная война, и тут получился такой пшик. То есть даже Иордания, мусульманская страна, присоединилась к тому, чтобы сбивать вот эти жужжащие мотоциклы, которые называются беспилотниками, шахедами, вот эти ракеты, которые, конечно, часть долетела, они упали в пустыню, и, в общем, не особо там кого-то встревожили. То есть нападение было блестящим образом отражено. И в этом смысле, какой там 1-1? Вот в этом смысле Иран продемонстрировал мщение, или он показал, что защита Израиля в такой степени отточена хорошо, вместе, кстати, с арабскими союзниками, они казались союзниками, Николай, что тут не 1-1, а не 2-0 ли?
Ну, давайте по поводу счета. Но смотрите, дорогие друзья, из того, что сказал мой уважаемый соведущий Владимир Варсобин, ярко проступает его произраильская позиция, которая стала явной после того, как Владимир туда поехал после октябрьских событий, практически в разгар.
Когда вы отучитесь от этого странного и очень не очень, не очень этического приема, когда вы спорите с собеседником, не надо сразу переходить на личность.
Я еще ничего не сказал.
И вешать ярлыки.
Подождите.
Я просто говорю о том, что знают все. И анализирую подобным образом. Каким образом я был в Израиле и был я в Израиле? Это не имеет никакого значения.
Что ж вы так взволновались? Поездка в Израиль ничем плохим вас не запятнала. Вы не переживайте. Уважаемые
радиослушатели, не переживаю, совершенно.
Не изменят
я просто
к вам отношение
вашего
от
спора.
Того, что вы съездили в Израиль. А вот теперь я продолжу.
Пожалуйста.
Так вот, я хочу уйти от того противостояния, которое, Владимир, вы мне попытались навязать с первых секунд нашей программы. То есть вы как бы отстаиваете произраильскую
точку зрения. Я не отстаиваю никакой позиции.
А я говорю, вроде как должен сейчас говорить, какой замечательный Иран, с которым у России, сегодня хорошие партнерские отношения.
Это 1-1, не 1-1,
так вот, по-моему. Я буду смотреть с точки зрения болельщика «Зенита», который наблюдает матч ЦСКА «Спартак». Вот это дает возможности наслаждаться футболом, не болеть ни за одну, ни за другую команду. И смотреть за тем, какие тренерские находки пытались, так сказать, обе команды применить. Вот это и начинается самое интересное. Так вот, если мы эту футбольную аналогию применим, то, на мой взгляд, действительно ничья. Но тренер одной из команд, я бы сказал, главный на сегодняшний тренер израильской команды, господин Нетаньяху, использует этот матч для того, чтобы решить свои собственные проблемы. Потому что в силу его руководства этой командой в команде произошла трагедия, трагическое нападение 7 октября, которую, я думаю, что когда-нибудь в Израиле обязательно расследуют. И это расследование станет полномасштабным, с выводами и посадками, сразу как только закончится напряженность. Так вот, Нетаньяху, как ответственный, и это как минимум за то, что произошло в Израиле, заинтересован в напряженности, не снижении этой напряженности постоянно. В нашей прошлой программе мы, дорогие друзья, все это обсуждали с Владимиром. И я бы сегодня предложил назвать то, что происходит на Ближнем Востоке, войной Нетаньяху. Это война одного человека.
Николай, вот у вас уникальная особенность говорить обо всем, но ни о чем конкретно.
Нет,
вот вы мне расскажите, пожалуйста, будет. Вот я вам рассказал, почему, я считаю, было 2-0. Потому что израильский режим, можно вот так его назвать, уничтожил конкретных и очень высокопоставленных лиц в иранской армии и в исламском корпусе. А Иран в свою очередь, не добился практически ничего.
Совершенно верно.
Только продемонстрировав защиту, которую организовало себе еврейское государство.
Итак, Израиль говорит, что он сбил 99% всего, что летело. Иран говорит, что все, что должно было долететь, долетело, и частично что-то сбили. Так вот, эти две прямые никогда не пересекутся. Поэтому Иран устроил показательную акцию. На мой взгляд, это был договорничок. Потому что Иран, отправляя свои беспилотники и ракеты, барабанную дробь все время выбивал. Наши беспилотники полетели, мы нанесли удар. В Израиле вы видите, что мы уже летим? Вы
там готовы? 2 часа, по-моему, подлета было, да.
5 часов подлета.
Нет, там 2 все-таки.
Беспилотник – это внезапность, это неожиданность, и в этом его сила. Если вы будете за 5 часов до пролета беспилотника анонсировать удар, то теряется весь смысл беспилотников. То есть Иран не собирался нанести Израилю ущерб. Он собирался нанести ущерб репутации Израиля, спокойствию израильских граждан и чувству безнаказанности у Нетаньяху. Помимо этого, Иран не впутался в войну, в которую хочет ввязать Соединенные Штаты, Иран и Израиль и весь регион господин Нетаньяху. Поэтому 1-1. Да, Израиль убил несколько высокопоставленных военных. Да, Иран не убил израильских военных. Но в той партии, которая играется на Ближнем Востоке, у Израиля на несколько козырей больше. Поэтому, если вы хотите не проигрывать, то иногда приходится поступать именно так, как поступил Иран. Иран сыграл в договорняк, но договорняк в свою пользу, потому что он протестировал ПВО Израиля, потому что он протестировал свои ракеты, потому что у него были совершенно свободные руки, он спокойно заявил и заявил, а у нас, в общем, целей-то не было разрушать что-то. Поэтому даже если бы израильское ПВО избило бы все, а этого не случилось, то Иран мог спокойно заявить, что было сбито не все. Одним словом, каждая сторона забила мяч в свои ворота, а сказала, что забила мяч в ворота
соперника. Я частично с вами соглашусь, потому что надо еще вспомнить о том, что это был единственный в истории удар по Израилю прямо с территории Ирана. То есть не с прокси его союзников, а именно с территории Ирана. И таким образом Иран показал, что вообще-то у него хватает сумасшествия это делать. Первое, что я могу сказать.
Здравого смысла.
Второе,
хватает
Николай, делать. Ну не пуш меня-то не редактируйте, я уж сам как-нибудь. А второе, то, что до пустыни долетела все-таки суперзвуковая ракета Ирана, это важно. Почему? Потому что было показано, что если на этой ракете было бы не взрывчатка обыкновенная, а ядерное оружие, которое сейчас разрабатывает Тегеран, то в этом случае получается оборона Израиля вполне себе,
обязательно ядерная.
Вполне себе проницаемая.
Главное, чтобы это была не пустыня.
Второе. И третье. Я здесь могу сказать, что на самом деле это действительно договорняк. Но он не из-за того договорняк, что информационное агентство Ирана сразу после запуска их мотоциклов заявили, что они пущены. Я вам скажу, что, вообще-то говоря, все было уже посчитано, все было известно и до этого. Откуда полетят, и вообще все было засечено спутниками, и не нужно было информационных агентств Ирана. Иран вообще мог молчать, но все равно это было как вот на... все было видно. Но я думаю, что здесь большую роль играл США, которая была посредником. Был, конечно, посредник, с которым все согласовывали вот этот опереточный спектакль, я бы назвал его фейерверком. Я, кстати, в своем блоге об этом сразу же, следующим утром, я писал это в виде небольшой пьесы, как договаривались Тегеран с Америкой.
Я, как читатель вашего блога, свидетельствую, что да, это было. Когда мы говорим о договорнике, давайте зададим следующий вопрос, который интересует.
Это значит, что США имеет влияние на обе стороны вполне себе большое, и самое неприятное сюрприз для Тегерана – это поведение Иордании.
Да нет никакого
удивления
в этом. Вообще никакого.
Ну, все равно. В деле они себя проявили достаточно организованно. И оборона Израиля оказывается солидарна с обороной вполне себе исламских стран.
Владимир, смешно так говорить. Что такое оборона Иордании? Это когда на территории Иордании начинают лететь неизвестно чьи неопознанные объекты. Что должна делать оборона Иордании?
Ничего.
Ничего. Когда в вашем воздушном пространстве летят цели...
Сирия так поступила, Ирак так поступил. Что такого? Ну, летит и летит. Ливан.
Нет. Когда вы не знаете, что летит, вы начинаете это сбивать.
Это сознательное было действие страны Иордании.
Поэтому Иордании мы ничего предъявлять с вами не будем. Пусть уж этим занимается Иран в крайнем случае. Это первое. Второе. все-таки вопрос, между кем и кем договорняк? Не между Израилем и Ираном, а между Соединенными Штатами и Ираном. Чтобы не было войны между США и Ираном, Соединенные Штаты сказали, что если Иран нанесет, ну, такой публичный удар, в результате чего никто не погибнет или почти никто не погибнет, Соединенные Штаты никак не будут на это реагировать и не будут подталкивать Израиль к ответному удару. Ну, ответному
вполне
на
себе
ответный.
Это реально, но это значит, что все-таки роль США в регионе достаточно весомая.
Роль США в мире достаточно весомая,
это
если кто еще, собственно говоря, не знал.
Николай, следующий у нас вопрос по этой же теме, если коротко, у нас заканчивается время этой части. Все-таки чем это закончится? Будет ли ответный удар?
Сейчас главная задача Нетаньяху не дать костру потухнуть. Ему нужно что-то плеснуть горючего в этот костер. Поэтому я предполагаю, что Израиль нанесет некий ответный удар, но поскольку США заявили, что они его в этом не поддержат, это будет удар поддержки репутации. Но самый главный проигравший – это Нетаньяху, потому что его акции идут вниз.
Нет, сам Нетаньяху вообще не важен. Естественно, после конфликта он уйдет. Дело сейчас не в этом, а в том, будет какой удар. Это будет действительно ракетный удар или это будет как-то по-другому оформлено израильским правительством?
Это мы с вами узнаем в самое ближайшее время, потому что МХАТовскую паузу Израиль держать не будет.
Мы сейчас прервемся на пару минут и поговорим уже о нашем насущном, о наводнениях, которые сейчас мучают Россию. Поговорим, как с этим, как нам всем сопротивляться этому.
По сути дела.
У микрофона Владимир Варсобин. Николай, ну как нам обойти эту тему? Она продолжается, этот потоп, который сейчас идет по Уралу. Сибирь, Оренбургская область мучается от него, оно нарастает, и каждый раз в новостях появляются все более высокие отметки повышения воды в местных реках. Ну и мне вот в этой истории, она вроде бы всем рассказана, и, наверное, добавить больше нечего, кроме того, что надо страховаться, одни говорят, другие говорят, надо слушаться МЧС и все-таки не спасать любой ценой имущество, иначе можно погибнуть. Но, с другой стороны, вот я такая... Мне просто поразила эта новость. Жители поселка Перовский Оренбургской области своими руками построили дамбу. Там она оценена где-то в районе 3 миллионов рублей. То есть люди скинулись, наняли бульдозеристов и защитили свои дома. Они не стали ждать ни государства, они ждали стать чиновников. Тем более, что одну из дамб они уже, чиновники в Оренбургской области, построили, как известно. Будет заниматься, естественно, комитет, каким образом они это выстроили, эту чудную дамбу. Но вот жители... Вот, Николай, как вы думаете? Уже в Госдуме, кстати, есть предложение компенсировать эти траты местным жителям от государства, чтобы они вернули эти деньги, потому что, собственно говоря, это государство должно было. Это вот такая инициатива снизу. Это хорошо, что люди такие неравнодушные? Плохо, потому что это показывает некую беспомощность государства? Или, кстати, есть третий вариант. Это такое... Вот сегодня они будут строить дамбы, завтра они что-нибудь еще вместо государства построят, а потом решат, что, в общем-то, государство-то зачем, если они сами все могут делать?
Это, конечно, хорошо. Люди строят не против государства, они строят за государство.
Не, для себя не, строят. Они сейчас не для государства, они себя спасали.
А вы со мной не спорьте, дорогой коллега, дайте мне сказать.
Пожалуйста.
Вот смотрите, когда мы наблюдаем событие такое... масштабное, важное, сейчас безоценочно плюс или минус, ну, например, как наводнение, хочется избежать банальных слов. Ну, вот, конечно, надо страховаться. Ну, это очевидная вещь. Но сейчас прийти к людям, которые эвакуированы, потеряли имущество, и рассказывать им о необходимости и полезности страхования, ну, как-то это не то, что хотелось бы, чтобы делало наше государство, общество и так далее. Вот смотрите, в этот момент происходит либо что-то отрицательное, либо что-то положительное. А вернее говоря, ситуация движется в разные стороны. И важно, чего будет гораздо больше. Происходит паводок. Людей эвакуируют. И в этот момент, к сожалению, мы слышим заявление, что есть какие-то мародеры, которые на лодочках там плавают, осуществляют воровство, что, ну, удивительно в этой ситуации. С другой стороны, мы видим, люди на тех же лодках из того же населенного пункта просто понимают, что надо кому-то помочь, есть спасатели, да, но этого всего не может быть слишком много. И они садятся в свою лодку, едут не для того, чтобы чей-то телевизор украсть, а для того, чтобы бабушку из дома перевезти в сухое место. Вот это единичный случай. И следующий уровень организации людей – это вот тот случай, о котором вы сказали. Поселок Перовской под Оренбургом, где люди сами построили дамбу. Конечно, надо бы им деньги вернуть. Надо бы посмотреть, кто это все организовал. Этого человека, он может организовать соотечественников на нечто положительное и большее, чем то, что они делали до этого. Его надо продвигать по не только общественной, по государственной линии. Это государственный муж, потому что мыслит он государственным образом. И здесь никакого противоречия с делами государства нет. Государство не все и всегда успевает делать. Я бы такой пример привел. Вот смотрите, есть же у нас полиция, есть. Она должна не только предотвращать преступления, не только профилактикой заниматься, но и преступников задерживать. Но мы же знаем, что когда-нибудь, где-нибудь возникнет ситуация, когда полицейского нет в какой-то точке, а есть преступник и есть гражданин. Этот гражданин берет и задерживает преступника. И вот вы спрашиваете, это хорошо или плохо? Ну, конечно, это хорошо. Вот это то же самое. В некотором смысле специальная военная операция как такое огромное событие, масштабное событие, историческое, не только России, оно тоже привело к тому, что были какие-то отрицательные моменты. Кто-то сел, убежал куда-то. Кто-то испугался мобилизации. Но гораздо больше вот эта народная река, она потекла в сторону добровольчества, в сторону помощи фронта, в сторону организации. Вот это в эту сторону надо использовать любые ситуации, которые складываются. Поэтому сейчас, вот мне кажется, государство должно, помимо оказания помощи людям, вывоза их, сохранности имущества, выплаты, которые там будут, и, кстати, обратите внимание, это уже как бы стало, ну, это не обсуждается, надо, не надо. Это государство это делает. Мы уже привыкли, что государство не бросает своих граждан в тяжелые ситуации. И вот следующий, например, этап. Просто посмотреть, уже пошла информация, что дорожают стройматериалы под этим
Николай,
соусом.
Давайте. А вот чтобы уровня... Вы уходите так потихонечку, на цыпочках вы уходите все-таки в сторону. Знаете, я с чем я с вами не согласен. Я не согласен, что вот надо взять вот этого человека, который организовал. Вот вы считаете, что там есть какой-то один человек, который организовал вот эту дамбу, да, которую люди сделали. Возьмете его.
Я понимаю.
Такой марксизм, да, все, значит, личность в истории. Берете вы этого человека и делаете чиновника. Вы его испортите. Вы его выхолостите, вы просто возьмете хорошего человека, а вернете туда плохих.
Подождите.
Я объясню, почему. Потому что не в нем дело. Не в этом организаторе дело, а в том, что там собрались, а, неравнодушные, б, они, на самом деле, спасали свое имущество. Не было его, был бы другой. И просто, видимо, там молодые семьи, кстати говоря, вот если, допустим, подъезд, где живут молодые, более-менее жители, а есть, где нет. И вот те, где молодые, они еще не все равно, у них еще это не выхолощено, типа, пусть сделают это ЖЭК, мы ему платим.
Так почему плохо, если неравнодушный, умеющий организовывать людей?
Потому что
человек
дело не в человеке, кто это организовал. Они бы ничего у них не получилось, если бы один организовал. Это просто действительно то самоуправление, которое у нас, к сожалению, сейчас не приживается в России, которое сейчас уничтожается.
Да как же не приживается, если вот здесь конкретно.
Ну, потому
случай.
Что это ЧП. И, кстати говоря, почему эти ребята платили свои деньги, а я объясню, почему. Потому что, видимо, они попытались найти где-то, чтобы попытаться чиновников, чтобы они там, ну, естественно, они не сразу дошли до такой жизни.
Я вам объясню, потому что сейчас там все мощности восстанавливают, строят дамбы, а вы хотите построить еще что-то, и хотите построить быстро. Вы пока займетесь организацией, это займет время.
Государство неповоротливая махина. А вот почему она неповоротливая?
А вы хотите, чтобы государство приходилось строить дамбы.
Приходится людям, да, они строят иногда дороги сами в России. Вы знаете, есть такие случаи. Вот они жили-жили, 3-4 года просели, ученики взяли себе дорогу, построили. Ну, потому что куда деваться? За собственные деньги. Или где-то еще они делают то, что не делают муниципалитеты и так
такие
далее.
Такие случаи есть.
Но в каждом случае, как говорил ваш любимый товарищ Сталин, у каждой проблемы, у каждого героизма вот такого есть конкретный виновник с фамилией, именем, отчеством.
Совершенно верно. Владимир, вы совсем недавно, я напомню уважаемым радиослушателям, Владимир совершил, ну, на мой взгляд, очень такой не только интересный, но и мужественный поступок. Он проехал автостопом от Калининграда до Владивостока. Ехал, насколько я понимаю, на автомобиле по дорогам. И должен был убедиться, что дороги в Российской Федерации стали несравненно лучше. Я вам скажу, как человек, который по сравнению вот с таким автопробегом, ну, можно сказать, вообще почти не ездит по автомобильным дорогам. И вы хотите сказать, что все автомобильные дороги, по которым вы ездили, были построены исключительно инициативными гражданами, а государство к их качеству, количеству и размеру и протяженности не имеет никакого отношения?
Там, где хорошие жирные подряды, где есть большие проплаты с бюджета или с местного бюджета, там, где интересно этим заниматься.
Государство строит дороги или граждане?
А в маленьких поселочках, где неинтересно и невыгодно строить дороги, или вообще там ничего не выгодно делать, там ничего не происходит.
Есть такая проблема, но следом будут отремонтированы, заасфальтированные дороги, и в этих поселочках как, до них дойдет
как очередь. Хорошо иметь дело с оптимистом. Я, на самом деле, сейчас почти без иронии говорю.
С реалистом, дорогой Владимир. Поэтому, возвращаясь к ситуации трагедии, сейчас совершенно очевидно, что это действительно масштабная трагедия. В проблемах, которые возникли с разрушением дамбы, будет разбираться Следственный комитет.
Вот смотрите, вот я вам сейчас рассказал, что ребята сами построили своими руками дамбы. В этот момент мэр утонувшего Орска, Василий Казупица, его фамилия, он объясняет, почему его сын находится, где он находится? В Саудовской Аравии, да? Он там купил квартиру. Дело в том, что вот этот мэр, он, конечно, не имеет никакого бизнеса, но сын имеет бизнес. И вот он, значит, пока тонут его жители, его сын сейчас сгорает в Дубае. И он объясняет, он своими руками все создал. Он, вообще-то говоря, там жарко в Дубае, он тоже мучается. А это в этот момент...
А какое-то отношение к наводнению имеет?
Я объясню. Дело в том, что когда ты пытаешься что-то, попадаешься в беду, ты, конечно, куда бежишь? К чиновникам. А у них, как выясняется, своих дел очень много. У них вообще биография интересная. Она, ну, такая вот. Ведь патриотизм – это когда ты живешь там, где ты, в твоем городе. Сыновья твои живут, родственники твои живут.
Совершенно очевидная вещь.
И когда приходит беда, выясняются интересные вещи. Оказывается, сын в Дубае, на какие деньги сейчас смотрит, тоже непонятно. И, в общем, возникает ответ на такой осторожный ответ на вопрос, а почему дамба вот такая получилась?
В этом городе
почему она миллиард стоила, но рухнула в самый неподходящий момент? Вот тоже ж вопрос.
Потому что ее, возможно, плохо построили. А если кто-то это сделал, он должен понести наказание. Так что это хороший повод разобраться во всем, что там произошло.
Хороший повод перейти на небольшой блок рекламы и новостей. Оставайтесь с нами.
Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно.
По сути дела, Николай Стариков.
У микрофона Владимир Варсобин. Николай, предлагаю поговорить о Примадонне. 75 лет Аллы Пугачевой. Да, и все ожидали этот юбилей очень странным образом, потому что ходил слух, что именно в этот день, ну, по крайней мере, в пятницу, как обычно это бывает, ей вручат вместо подарка иноагентство. По крайней мере, к этому призывали разные персонажи. Там такой есть профессиональный жалобщик Бородин, который сейчас вот пытается возбудить уголовное дело против Пугачевой в связи с финансированием ВСУ и изменой Родины. Вот, но... Нет, Пугачевой никаких званий, кроме имеющихся у нее, не вручили. Ее все поздравляют. И что это значит, Николай, в связи с нашей информационной войной, о которой вы часто говорите? И в нашей системе все равно что-то значит все-таки. Если государство дарит иноагентство ее мужу, но не дарит ей, что это может...
Ну, я, в отличие от вас, считаю, что термин иноагент, он вызван не желанием кому-то насолить или еще
наказать.
Что-то сделать, или наказать, а какими-то объективными обстоятельствами, которые вынуждают Роскомнадзор вот этим бесславным термином кого-то заклеймить.
Прекрасно. Николай, вот с этого момента объясните, пожалуйста, почему Алла Борисовна Пугачева не подходит к определению иноагента?
А вы знаете, объяснить это очень легко. Ну вот, исходя из возраста, ей 75 лет. Она мне годится в матери. И моя мама, она чуть-чуть постарше Пугачева. Когда я вижу пожилую женщину, которая, может быть, высказывает вещи, с которыми я не согласен, у меня все равно к ней есть какое-то отношение, как к пожилой женщине. И я не понимаю, зачем ее обижать. Это с одной стороны. С другой стороны, ну, немножко, скажем так, странные вещи Алла Борисовна начала делать достаточно давно. Ну, например, мы, конечно, как говорится, сторонники широких взглядов с вами, правда, Владимир? Но сам факт выхода замуж за гораздо более молодого человека, появление потомства таким способом, которое православная церковь считает недопустимым, и многие в нашем обществе тоже считают суррогатное материнство невозможным и ненужным. И...
Вы уверены, что большинство так считает? Большинство наших слушателей считает, что суррогатное материнство – это плохо?
Это мое убеждение. Я же делюсь своими мыслями, вы поделитесь своими.
Интересно.
То есть Алла Борисовна странные вещи делала очень давно. И в этой своей странности она определенным образом последовательна. Вот сегодня у нее муж, иноагент. В силу своих политических взглядов, в силу, возможно, своей национальности, возможно, в силу второго гражданства.
Какую национальность у Пугачева?
И вы невнимательно слушайте. Мужа.
Мужа.
У каждого человека есть национальность. В том числе и у Аллы Борисовны она тоже есть. Владимир, открою вам большой секрет. И у вас она есть. И у меня есть.
Это никого не волнует,
кроме вас. Но сейчас мы говорим об Алле Борисовне. Угу. Так вот я говорю, что она является супругой человека, у которого есть конкретная национальность, есть политические взгляды, есть, мы об этом много слышали, нетрадиционная ориентация сексуальная, гражданство второе, недвижимость в других странах.
Вы сейчас описываете мужа Пугачева.
Конечно.
Так.
И вот, наверное, мы имеем с вами предположить, что вот эта совокупность всего, что у него есть, подтолкнула его в определенную политическую сторону, с которой мы с вами не согласны.
Вы отвечаете на мой вопрос, я хочу понять, что это значит.
Да.
Вот вы отвечаете.
Вы наберитесь терпения. Вы же...
Да не только я набираюсь.
У меня даже мхатовской паузы нет, потому что я говорю, а пауза – это когда молчат, если вы не знали, дорогой друг.
У вас мхатовский разговор.
Так вот. Мне не нравится, что говорит Галкин. Я не согласен с его политической позицией. Я считаю, что он должен жить в России как патриот государства. Но он оказался патриотом Израиля, о чем многократно сказал, а не патриотом России. Вот в этой ситуации его супруга, которая тоже весьма странных взглядов очень давно, она последовала за своим мужем, своим имуществом, своими привычками и так далее.
И что, подобное. Николай, что это значит?
И ничего. Это значит, что ничего. Ей исполнилось 75 лет, друзья ее поздравили. Все.
У нас в законодательстве вот нет такого, что вот если человеку 75, и у нее муж Галкин, или как вы его описываете, странный персонаж, и Галкин это иноагент, то это не освобождает человека от того, что его могут признать иноагентом.
Нет состава преступления. Нету. Есть ситуация. Она далеко не декабристка.
У вас такое византийское понимание законов, Николай.
У меня русское понимание законов. Она жена своего мужа. Своеобразная жена еще более своеобразного мужа иноагента. На этом точка. Исходя еще из того, что ей 75 лет, и моя мама очень по возрасту мне ее напоминает, то мне требовать от Пугачевой что-то или чего-то в отношении Пугачевой совершенно
невозможно. У нас на всех законы действуют одинаково,
или нет? Да, и если она будет вести политическую деятельность и получать на нее деньги из-за границы, тогда ее надо признавать иноагентом. А на сегодняшний момент таких оснований нет. Точка.
Хорошо, вы поздравите Аллу Борисовну с днем
рождения? Я с ней не знаком и не имею привычки поздравлять незнакомых мне людей задним числом с их юбилеем.
А я с удовольствием поздравлю Аллу Борисовну Пугачеву с юбилеем, потому что я лично вырос на ее песнях, ее прекрасные песни, особенно первые ее альбомы. Это, по большому счету, это ощущение, это запах детства, это запах юности, это, вообще говоря, Она, конечно, гениальная женщина. И я, кстати, соглашусь с вами. Вы очень витиевато подводите к мысли, что в нашей России всегда, во всей ее всех исторических ее перегибах, всегда прощали талантам, всегда прощали гениям. Это было всегда. Это потому что все меняется, смысл. А талант, возможность, то есть Божий дар, он уважаем всегда в России, даже теми, кто нетерпим к другим, менее талантливым людям.
Но, наконец-то, вы дослушали до конца и проследили ту мысль, которую
это
я вам высказал.
Это было нелегко, Николай.
Ну, ничего. Вы здесь и сидите для того, чтобы следить за моими мыслями, противодействовать им, пытаться их опровергнуть. Собственно говоря, в этом, дорогие друзья, отчасти драматургия нашей программы «По сути дела», которую мы с вами продолжаем.
Да, и тут я только еще могу вам сказать такую реплику. Вы заметили, что иноагентство – это не наказание, но вы заметите, что в последнее время, в последнее ужесточение законодательства, это уже наказание. То есть там, если раньше вводили это... Кстати, у нас очень такие лукавые законодатели. Они когда какой-то запрет устанавливают, они всем объясняют. Нет, ничего в этом страшного нет. Это все в рамках Конституции. Это просто такая марочка. Ну, приклейка, так, наклейка такая. Ну, вот если человек, условно говоря, имеет такое мнение, и он получает деньги, то вот он просто иноагент. Ну, будет себя указывать, что иноагент, и все, ничего такого.
Так и сейчас
а потом
самое.
Выяснилось, что, оказывается, и деньги не нужно получать.
Нет,
а потом выяснилось, что на самом деле это столько... Человек
подождите.
Не может получать рекламы. Человек не может, по сути, даже зарабатывать. Он уже скоро, вот, судя по последним законопроектам, его поразят в правах таким образом, что он не может быть даже избираемым быть. Сейчас все-таки уже законодатели уже спокойно относятся к мысли, что это все-таки наказание.
А вы не понимаете, почему это произошло? А я вам напомню. Все эти законы принимались, как говорится, на моей памяти. Я все прекрасно помню. Изначально была необходимость пометить в российском информационном поле тех, кого мы называли либералами, кто потом оказался иноагентами, которые высказывали здесь не свою точку зрения, а точку зрения Запада. И высказывали это в основном за деньги. Это была их работа. И нужно было дать российскому среднестатистическому слушателю, зрителю просто понимание. Этот человек не просто так говорит, а выражает другую точку зрения. Отрабатывает чужие политические интересы. При этом все начали этого бояться. Тогда ограничений было очень немного. Нужно было сдавать определенную отчетность и помечать свои материалы этим. Но, представляете, человек пишет о политике, и тут же крупный такой заголовок. Это материал создан иноагентом. Это обесценивает, потому что не введешь человека в заблуждение этому иноагенту. Поэтому они все закрывали СМИ, пытались как-то от этого ярлыка уйти. А дальше наступила специальная военная операция. И те, кого мы с вами считали, ну, просто либералами, но все-таки любящими Россию, выяснилось, что они любят не русскую армию, а Цахал, не Россию, а Литву, куда они уедут. И интересы Германии им гораздо милее. Там работники радиостанции одной московской теперь все работают на государственных и окологосударственных ресурсах Германии. И тогда стало необходимым сделать им побольнее. Потому что очень странно, если человек работает против нашей родины, а деньги зарабатывает в ней, на рекламе российских компаний. Ну, это же странная история будет. Так что дальше они сами наработали дополнение к тому, что стало термином иноагент в России. В этом весь смысл происходящего.
Николай, здесь, конечно, вы мягко стелите, только беда в том, что означает против России. Знаете, вот человек может высказаться достаточно остро против власти в плане, что она что-то недорабатывает или есть какие-то проблемы. Чиновники, по большому счету, не хотят себе проблем. Им легче заткнуть определенного персонажа и навесить на него там, ну, все подряд. Ах ты, значит, на нас рот раскрыл, значит, ты против России. Мы есть Россия.
Ваш вот взгляд устарел года на три.
Иван Иванович, вот, это, который застегнут на все пуговицы своего пиджака, есть Россия, а не ты, смерть. И вот это иноагентство, к сожалению, дает ему новый инструментарий заткнуть всем глотки. Вот если таким образом будет применена эта технология, она, кстати говоря, есть...
Иноагент сегодня синоним предателя
стал. Ну, Николай...
Благодаря их работе
слово «предатель»
России.
В России исторически всегда он тоже подозрительный. Давайте прервемся на пару минут и продолжим наш разговор снова.
встретились однажды у нас в эфире матерый публицист Георгий Бофт и молодой, ну почти молодой, журналист Иван Панкин. И как давай спорить? И так им понравилось дискутировать, что уже 2 года остановиться не могут.
Боже мой, я как попаду, если в церковь когда-нибудь, я обязательно за вас свечку поставлю.
Да, лишь бы не за упокой.
Поэтому это все такие пугалки в духе вот наибольших таких мракобесов по части антизападничества. И не стоит вам вливаться в их ряды, вы вполне трезвомыслящий пока еще человек.
Короче, друзья, если Бофт вас банит, а это практически...
Да, идите к Панкину.
Каждый четверг в 8 часов вечера по московскому времени слушайте программу «Бофт знает». И Панкин, кстати, тоже знает многое.
Вокруг меня столько розовых оптимистов, что меня от них иногда даже тошнит.
По сути дела, Николай Стариков.
У микрофона Владимир Варсобин. Скоро будет у нас турсезон. Ну, сейчас люди ездят купаться в теплое море от снега и так далее. К счастью, весна, снег ушел, и скоро-скоро откроется Турция, Египет наш любимый, и мы все туда вроде бы должны собираться, но...
А про курорты Краснодарского края, Крым, ну, это... Геленджик и Сочи вы упомянуть не хотите, это уважаемый
дорого.
Патриот?
Это дорого, но надеюсь, что дело даже не в этом. Кстати, Краснодарскому краю ничего не угрожает в тех обстоятельствах, которые я сейчас расскажу.
Ну, упомянуть-то о Краснодарском крае лучше, чем о Египте.
Да, сейчас мне так кажется. Тема передачи сейчас. Тема. Дело в том, что сейчас банковские проблемы между Россией и Турцией. Если были бы проблемы с Краснодарским краем, я бы сейчас заговорил бы об этом.
Вот любую возможность для того, чтобы упомянуть о западных курортах, вы не упускаете.
Каких западных? Это южный курорт, Николай. У вас что с географией? Ну, я на самом деле сейчас хочу процитировать посла России в Турции Алексея Ерхова, который бьет тревогу. Ситуация вокруг платежных переводов из России в Турцию, кстати, еще с февраля это все началось, вместе с Китаем, с китайскими банками тоже сейчас беда, остается напряженной, сообщил посол России в республике Алексей Ерхов. У Турции из России платежи могут приходить с перебоями, сейчас цитирую, не побоюсь сказать напряженно, американцы и евросоюзовцы целенаправленно разрушают здания российско-турецкого торгово-экономического сотрудничества, кропотливо возводившиеся обеими сторонами в течение длительного времени. И вот тут мне вопрос, Николай. Смотрите, примерно та же самая риторика сейчас идет от китайских банков. Они говорят, мы тут ни при чем, тут санкции. Они включили контролирующие вот свои функции, они могут нас наказать, мы боимся. Также говорит турецкие банки, мы себе не враги, поэтому мы будем закрывать сотрудничество с Россией, потому что нас напрягает Запад. У меня вопрос. Неужели, вот особенно с Китаем это связано, неужели у китайского правительства, коммунистической партии Китая и вот этой вертикали китайской власти, ну, Эрдоган там тоже у него все построено достаточно жестко, нет таких уж инструментов для своих банкиров. Неужели западное влияние на эти страны до такой степени серьезное экономическое, что они готовы, даже несмотря на то, что геополитически они вроде бы близки к нам, вот так отвернуться от Москвы? И это бьет именно по нашим простым гражданам, потому что они скоро поедут вот в те страны, о которых вы говорите, и у них возникнут просто на месте проблемы. Могут возникнуть.
Владимир, у нас с вами был спор по поводу Запад-Юг, но вы в своей любви к южным курортам, вы уж, пожалуйста, не забывайте факты. Турция – член НАТО. И вы тут изливаетесь в некой турецкой любви к России? Это любовь к денежным знакам, как у Остапа Бендера. И не путайте ее, так сказать, с любовью к России. У Турции никогда не было любви к России и никогда не будет. Хотя бы потому, что значительная часть Российской Федерации, кое единая,
тоже никогда
послушайте,
не было
единая и неделимая Российская Федерация, находится на территориях, которые когда-то, по странному стечению обстоятельств, входили в состав Турецкой империи. Ну, вот было такое историческое недоразумение, потом мы его поправили, эти территории вошли в состав Российской империи, дальше Российской Федерации, там им и оставаться навеки вечные. У турков нет никакой любви к России. Это значит, что как только их интерес к России, к нашим денежным знакам, перевешивается возможными потерями у американцев, англичан и так далее и тому подобное, они начинают лавировать, пытаться находить какие-то компромиссы. Сейчас Запад, вот Запад-Запад, США с союзниками, взял курс на в большей степени не на введение новых санкций, их уже не придумать, а на попытки разрушения торговли России с третьими странами. И делается это через разрушение финансовых транзакций, потому что это наиболее простое. Остановить танкер сложно. А вот если сделать так, чтобы за этот танкер было невозможно заплатить или застраховать, вот тогда он никуда не пойдет. Вот так они действуют. Но Турция всегда была и нашим, и вашим. Здесь ничего нового нет. И поэтому Эрдоган просто не собирается принуждать турецкие банки к тому, что они не хотят делать. А если мы его об этом попросим, ну, он сделает какие-то движения, ну, скажет, ну, я не могу ничего сделать, и все. Николай, Китаем да. ситуация несколько иная. Китай в гораздо большей степени, чем Турция, симпатизирует тому, что делает сегодня Россия. В несравнимо другой плоскости. И, безусловно, нам помогает. Как? В каких объемах? Мы в прямом эфире, уважаемые радиостанции, с вами говорить не будем. Но и здесь Китай – это огромная экономика. Вот сейчас прилетел, дорогие друзья, просто чтобы вы понимали масштаб. Канцлер Шольц прилетел с трехдневным визитом в Китай. Его встречает заместитель мэра города Чунцин. Все обратили внимание на унижение для канцлера Германии. Все так и есть. Действительно унизили. Заммэра канцлера встретил. Мало кто обратил внимание на размер города Чунцин. 32 миллиона человек. То есть один город в Китае, как вся Украина. Ну вот, чтобы был понятен масштаб этого всего. Там банков огромное количество. И они не все выстроены вот так вот под стойку смирно. Это раз. А во-вторых, зачем Китаю подставлять свою финансовую систему под американские санкции, которые так и ждут, чтобы разрушить торговлю уже Китая с Европой и с остальным миром. Поэтому Китай лавирует.
Николай, замечательно. Я, кстати, вспоминаю, как осложнились еще при Хрущеве отношения России с Китаем. Там ведь, по большому счету, Америка же, в общем-то, заключила неожиданный союз с Китаем в тот момент.
Таким образом, через Китай... 10 лет после того, что вы сказали.
Да, конечно. Но это было очень важно. То есть это был удар в спину, по большому счету, всему социалистическому блоку, когда Китай начал привлекать американских инвесторов и делать, вот вы тут правы, делать действительно то, что ему выгодно. Когда вы говорили про турков, что они никогда не будут и не были союзниками, это показывает вся история. Сколько же войн было с турками, это все вошло в наш эпос. Но с китайцами у нас тоже, в большом счете, не было никогда дружбы. И в этом случае...
У нас была дружба.
Когда?
В период Сталина.
Ну,
наверное, самая крепкая дружба у нас началась года так с 43-го по 53-й. Вот 10 лет прямо не разлей вода дружбы. Советский Союз признал Китайскую Народную
За
Республику,
тысячелетнюю
помог
историю.
Ей, промышленность вышла на совершенно иной уровень. Кстати, дорогие друзья, просто для справки, смотрел недавно фильм замечательного советского режиссера Герасимова, он рассказывал о Китае победившем, то есть 49-й год Китай, и там произносится цифра, которую я запомнил, 500 миллионов населения. То есть с того момента у Китая получается почти в 2,2 раза выросло население. Так что, в принципе, коммунистическая партия Китая может этим гордиться.
Надо криптовалюту развивать, я думаю. Ее легализовывать, потому что в случае вот такой даже организованной блокады, если вдруг она удастся, есть такой путь, кстати, вполне себе прогрессивный, потому что целые страны Латинской Америки уже перешли на крипту.
Да, не это нужно делать.
Крипта – это
инструмент тех же самых банкиров, что и доллар, поэтому делать из него главное платежное средство глупо и не нужно. Нужно усиливать свою финансовую систему. Ведь никто сегодня в здравом смысле не собирается отключать Китай от финансовой системы. Он ищет повод для этого, потому что будет неудобно всему миру. Нужно масштабировать нашу экономику, и тогда за нашей картой мир будут выстраиваться в очередь. А сегодня мы видим, что Киргизия говорит, мы не можем принимать карту мира. Когда мы начинаем возмущаться, они находят очень красивое объяснение, такое смешное. А у нас латвийское оборудование и латвийские программы, а Латвия ввела санкции, и вот мы ничего не можем.
Грозится отключить.
Это же смешно выглядит так, правда?
Почему смешно?
Потому что это смешно. Киргизия, Латвия, а в результате страдаем мы со своими
Прагматика.
Картами.
Они делают все, что им выгодно.
Так и давайте делать все, что выгодно нам.
Так.
А нам выгодно, чтобы наш рубль принимали во всем мире, чтобы он не становился придатком рупии или юаня.
А как это сделать, Николай?
прочитать программу «Курс», которую мы разработали с коллегами, внимательно следить за выступлениями Александра Михайловича Бабакова, который озвучивает
эти тезисы. Я сам нарвался на этот
ответ. Заместитель председателя Государственного дома. Дорогие друзья, есть рецепты усиления и резкого наращивания масштаба экономики России.
Следующая тема. Калининградская область первая в России ввела меры поддержки для репатриантов. Да, любопытный новшество от Антона Алиханова, губернатора Калининградского. Значит, он обещает, те, кто переселится, я так понимаю, за границы, да, то есть это репатрианты.
Репатриант – это соотечественник, возвращающийся, да, за границу.
Правда, общая сумма компенсации не должна превышать 135 тысяч рублей. Ну, скромненько, ну, 135 тысяч рублей предлагает. Признание ученых степеней, званий, аренду квартиру в течение полугода. Это хорошо. Медицинское свидетельствование. То есть какие-то все-таки минимальные блага.
Не больше 132 тысяч рублей. Так, да? Так... Но помощь есть. Но она не то, что там сыр в масле катаешься. Да. Значит, здесь стоит сказать несколько слов, ну, может, нам самим себя похвалить тоже. Во-первых, губернатор Калининградской области молодец, потому что он одним из первых, если не первым в стране, ввел вот такую систему, простите за тавтологию, системной поддержки переселяющихся. Речь идет о наших соотечественниках, но с ними едут те, кто никогда не был нашими соотечественниками. То есть девушка вышла замуж за немца, они возвращаются. Ну, то есть... Там это все сразу масштабируется. Это первый только этап. Далее. У нас в эфире с вами был в программе Анатолий Бублик из «Путь домой». Вот они, эта организация, сделала очень много для того, чтобы в том числе и в Калининградской области были введены эти меры. А в целом, дорогие друзья, вместо неконтролируемой миграции из Средней Азии нам нужен контролируемый привоз людей одной нашей с вами культуры. Европейцев, немцев, французов, русских, которые там живут, сюда. Вот в Калининградскую область. Почему это очень важно? Потому что немцы в силу географии, они и в силу истории, кстати, им в Калининградскую область психологически легче переехать.
Да, потому что, да, это Европа.
Ну, не только Европа, там есть исторические корни. Но дальше, приехав в Калининградскую область, кто-то останется там, кто-то, может быть, поедет дальше, кто-то в Сибирь поедет матушку осваивать бескрайние просторы.
И на этой прекрасной романтической ноте, мечтаниях, мы прервемся на нашу передачу и вернемся к вам через неделю. Спасибо, Николай Стариков, Владимир Варсобин.
До свидания.
По сути дела.